Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Возьмите свои Библии и давайте обратимся к первой главе послания к Ефесянам. Сегодня в проповеди мы изучим с 15 по 23 стихи и посмотрим на богатство, которое верующий обладает во Христе. Богатство верующего. Для некоторых из вас, кто уже некоторое время является частью Церкви Благодать, это, как сказал Петр, «не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете». Для тех же, кто еще не сталкивался с этими истинами, я верю, что это будет одним из самых замечательных открытий в вашей жизни, когда вы осознаете реальность ресурсов, доступных вам через спасение в Иисусе Христе. Позвольте затронуть эту тему сегодня утром, рассказав об озабоченности, которую я уже выражал ранее. Сегодня в Америке и, возможно, в других местах существует тенденция в христианстве, которая тяготит мое сердце. Это беспокоит меня. Я часто называл это стремлением к чему-то большему. Идея, что быть во Христе недостаточно, что пребывание во Христе не дает вам всего, и поэтому вы должны искать чего-то большего. Мы часто слышим о том, как люди говорят о том, чтобы получить больше Христа, получить больше Иисуса, получить больше Святого Духа, получить больше силы. Это довольно частое явление. Как будто богатство во Иисусе Христе выдается вам словно по рецепту врача, по одной дозе за раз. Как будто вам необходимо быть в правильном месте, чтобы получить их, или пройти определенный ритуал или процедуру. Я помню, как разговаривал с одной женщиной, которая сказала, «Честно говоря, я ищу все возможные дары, которые могу получить, потому что хочу получить всю полноту Иисуса». Подразумевается, что когда вы спаслись, вы не получили всего в Иисусе. Это все равно, что получить право на все это, но не получить ничего из этого в своем сердце и в своем разуме. Является ли это истиной? Это хорошее или плохое богословие? Нужно ли нам больше Иисуса, больше Бога, больше Святого Духа, больше силы, или у нас есть все спасение? Это очень важный вопрос. И для начала посмотрите на ответ. Прежде чем мы рассмотрим послание к Ефесянам, обратитесь вместе со мной ко 2 Петра 1:3. Вот что говорит Слово Божие. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего». И на этом можно остановиться. Это очень четкий стих. Его божественной силой нам уже дано все, что нужно для жизни и благочестия через познание Христа. Другими словами, послушайте, библейский взгляд на учение о спасении заключается в том, что спасение дарует верующему все во Христе, и нет необходимости искать чего-то большего. Такой поиск, хотя и не признается теми, кто им занимается, на самом деле подрывает суть учения о спасении. Вы отменяете то, что сказал Иисус, совершилось, или завершилось, сделано и исполнено. А вы говорите, что чего-то не хватает, и что нужно что-то искать. Хороший способ проиллюстрировать это очевидное противоречие – попросить вас заглянуть во 2 главу послания к Колоссянам. Так вот, Колосская церковь была похожа на многие из ранних церквей в римском мире. Она была подвержена всевозможным ересям, и в Колоссах была распространена ересь, которая, вероятно, восходит к иисейству. Мы не будем вдаваться в подробности. Та ересь, по сути, гласила следующее – «Христа недостаточно». Ты должен получить что-то большее. Так что на самом деле это то же самое, что мы видим сегодня. И своими корнями это уходит далеко во 2 главу послания к Колоссянам. Апостол Павел пишет это послание в Колоссы, чтобы напомнить им, что Иисуса Христа абсолютно, полностью и совершенно достаточно. И еще в 1 главе он указывает на это, сказав «избавившего нас от власти тьмы и выведшего в царство возлюбленного Сына Своего». И далее он описывает Сына, как есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Он глава тела церкви, и в нем, стих 19, обитает всякая полнота. Другими словами, Павел пытается сказать, что полнота находится во Христе, как мы видим в послании к Ефесянам в 1 главе. На самом деле Христос — это все. Именно Христос наполняет все, и в нем есть вся полнота. И когда мы пребываем в нем, в нас есть вся полнота. Таково послание к Ефесянам и Колоссянам. Кроме того, когда мы дойдем до 2 главы, вы снова увидите то же самое. И я покажу вам, что имею в виду. Колосская церковь столкнулась с людьми, которые говорили, что нужен Христос, плюс еще что-то. плюс то, что делает вас духовными, плюс то, что поднимает вас к чему-то действительно доброму, плюс то, что возвышает вас. И вот какие плюсы они предполагали. Во-первых, они говорили, что нужен Христос плюс философия, и в этой ситуации они добавляли к реальности Христа свою собственную человеческую мудрость. Это был Христос плюс человеческая философия. И это очень хорошая картина того, что мы знаем сегодня как либерализм, неортодоксия, модернизм. Они начинаются со Христа, и к этому добавляется плюс человеческая мудрость, человеческий разум, человеческая логика, человеческая философия. И именно от этого предостерегает их Павел в 8 стихе 2 главы. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира». Эти две фразы означают основу человеческой религии, которая является философской, а не богословской, а не по Христу. Другими словами, Христа достаточно. Не позволяйте никому говорить, что у вас должен быть Христос плюс философия. Во-вторых, эти лжеучителя говорили о том, что для духовности нужен не только Христос плюс человеческая мудрость, но и Христос плюс законничество. В стихе 16 Павел снова говорит: «Итак, никто не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу». То есть не позволяйте никому оценивать вашу духовность по обрядам, которые вы соблюдаете. Потому что, как сказано в стихе 17, это есть тень будущего, а полнота во Христе. Так что полнота — это не Христос плюс философия, и не Христос плюс законничество. В-третьих, заблуждения, с которыми столкнулась Колосская церковь, говорили, что это Христос плюс мистические переживания. Посмотрите на стих 18. Павел говорит: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием». На самом деле это ложное смирение. И служением ангелов. В греческом тексте сказано, вторгаясь в то, что он не видел. Слово «не» здесь не должно быть. Есть люди, которые говорят: «Ну, недостаточно иметь Христа, нужны видения, необходимо говорить с ангелами, должны быть глубокие сверхъестественные переживания и небесные откровения». И это дает чувство ложного смирения, которое, как сказано в конце 18 стиха, на самом деле оказывается надменным плотским умом. Есть люди, которые говорят, что Христос плюс переживания, плюс законничество, плюс человеческая философия приведут вас к чему-то большему. И затем, в-четвертых, Павел пишет, что есть еще аскетизм. Это самоотречение, монашеский образ жизни, уход в отшельническое существование. Он говорит об этом с 20 по 23 стихи, о людях, о земной религии, стихии мира. Снова та же фраза, означающая основы человеческой религии, которые гласят: «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». И далее в 23 стихе говорится об изнурении тела. И здесь это похоже на самобичевание. Вы заставляете испытать свое тело лишения, и это аскетизм, монашество, самоотречение. Но суть, согласно во второй главе послания к Колоссянам, в церкви всегда были и всегда будут люди, которые хотят сказать, что обладать Иисусом Христом посредством Его чудесного спасения недостаточно. Вы должны сделать еще что-то, чтобы получить больше. И ответ апостола Павла на это – не позволяйте никому засорять ваш разум подобными вещами. А ключ к разгадке находится в Колоссянам во 2 главе 9 и 10 стихах. «Ибо в нем он заменено на Христос. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно». Разве во Христе чего-то не хватает? Нет. Во Христе нет ничего недостающего. Стих 10. «И вы имеете полноту в нем». Итак, суть сказанного Павлом заключается в следующем. Больше ничего не нужно. Все уже сделано, все принято, все уже решено. Вы были погребены с Ним в крещении, вы воскресли с Ним из мертвых, вы совершенны во Христе. Такова доктрина спасения, которую учит Новый Завет, и, возлюбленные, нет причин гнаться за чем-то большим. Речь идет не о том, чтобы найти что-то большее, а о том, чтобы использовать имеющиеся ресурсы, уже заложенные верующего во Христа. Именно об этом говорит Павел в первой главе послания к Ефесянам. Давайте вернемся к нему. Итак, Ефесянам 1:3-14 Павел очень подробно описал наследие верующего и его положение во Христе. Он рассказал нам, чем мы обладаем. Это совершенно фантастическое и великолепное изложение совершения спасения того, что оно делает. И здесь нет ничего лишнего. Стих 3 говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением». Это прошедшее время совершилось. Он уже сделал это во Христе. Эти истины настолько величественны, настолько глубоки, настолько всеобъемлющие, настолько превосходят человеческий разум, что после изложения всех этих великих истин Павел останавливается на стихе 14. И в стихе 15 он начинает молиться. чтобы читатель понял реальность того, что он только что сказал, потому что это превосходит человеческий разум. Вот почему в Деяниях 6 говорится, что человек Божий, имеющий доброе свидетельство, посвящает себя изучению слова и молитве. Он изучает слово, чтобы преподать истины своему народу, и молится, чтобы Бог высвободил свой дух, чтобы помочь и понять то, что человеческий разум не может постичь, даже возрожденный человеческий разум. В нем должна быть совершена особая работа Духа Божьего, и поэтому в 1 Иоанна 2:27 говорится, что Бог дал нам помазание, и это помазание Дух Божий, который учит нас всему этому, чтобы мы не зависели от того, чему учат люди, даже самые лучшие из людей. И вот Павел останавливается после этого великого заявления о нашем положении наследия во Христе и говорит: «Молюсь о вас, чтобы Бог даровал вам дух премудрости и откровения в познании Его, возлюбленные. Я говорю вам это и буду говорить это всю свою жизнь, пока не умру. Вы никогда не сможете жить по принципам, которые вы не понимаете. Бог хочет, чтобы вы узнали истины, а Дух — это Учитель, который берет Слово Божие и делает его живым в вашем понимании». И вот Павел прекращает свою проповедь и начинает молиться в стихе 15. «Посему, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. И о чем же я молюсь за вас? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего». Остановимся на этом. «Я молюсь за вас». Я ни о чем больше не молюсь, только о том, чтобы вы были в состоянии понимать. И я прошу Бога позволить Святому Духу работать над вашим человеческим духом, чтобы произвести дух премудрости, дух откровения, познание Его. И, возлюбленные, напоминаю вам, что я говорил вам в прошлый раз, это работа Святого Духа. Посмотрите вместе со мною 1 Коринфянам 2:9. Но как написано, и здесь он приводит цитату из Исаии: «Не видел того глаз, не слышало ухо». То есть это недоступно человеческому восприятию, это нельзя увидеть и нельзя услышать. И не приходило то на сердце человеку, это даже недоступно интуиции. Это нельзя познать даже рационально, что приготовил Бог любящим Его. Послушайте, то, что Бог дал нам во Христе, находится за пределами человеческого разума, чтобы думать, и за пределами человеческого зрения и слуха, чтобы слышать, осязать и видеть. Вы спросите, как это получить? Стих 10. Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Только так мы можем познать их. И поэтому мы получили, говорится в стихе 12, но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Есть люди, которые хотят сказать нам, что когда мы становимся христианами, мы не получаем Святого Духа. Если это так, то вы никогда не поймете ни одного из принципов, которыми вы должны жить. Вот почему Павел говорит в послании к Римлянам 8:9: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Все христиане имеют Святого Духа. Он главный учитель истины. Он тот, кто совершает помазание, тот, кто прикасается к разуму, чтобы мы могли постичь недоступное человеческому пониманию. Только Он, говорится в стихе 11, знает дела Божии. И Павел молится: «Боже, пусть Твой Дух подействует на их человеческий дух и произведет в них дух разумения, чтобы они знали, каково их положение». Возлюбленные, говорю вам, что если вы когда-нибудь действительно поймете это, то это изменит нашу жизнь. Я могу только сказать, что когда это впервые пришло и озарило мою жизнь, и Дух Божий все еще учит меня, потому что я все еще не там. Но когда я впервые начал осознавать то, чем обладаю во Христе, это буквально полностью изменило направление моей жизни. Павел хочет, чтобы мы поняли три вещи, несравнимые истины. Во-первых, чтобы мы поняли величие Его замысла, во-вторых, величие Его силы, и в-третьих, величие Его личности. За одно утреннее занятие я ни за что не смогу хотя бы приблизиться и описать эти три истины. Эта проповедь лишь познакомит вас с ними, а дальше вы сами поймете. Прежде всего, Павел молится: «Боже, пусть они поймут величие Твоего плана для них». Стих 18. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Вот и все. Призвание от начала мира, надежда после того, как этому миру придет конец, весь план в этом одном стихе. Я молюсь, чтобы они поняли этот план. Как важно, чтобы мы знали, кто мы и что Бог приготовил для нас. Давайте посмотрим на стих 18, первую фразу: «И просветил очи сердца вашего». Итак, это подводит нас к очень важной мысли. Слово, которое здесь стоит, по-гречески означает «понимание». это слово «кардиас», от которого мы получаем слово «сердечный». Буквально это звучит так: «просветил очи сердца вашего». Это очень интересно. Источником духовного просвещения является Бог. Мы знаем это из стихов 15 и 17, потому что это молитва Павла к Богу. Он знает, что Бог – источник этого понимания. А кто является проводником этого понимания к нам? Святой Дух. Цель этого в конце 17 стиха – и познание Его. Павел говорит: «Боже, ты делаешь это через Святого Духа, чтобы они имели познание о Нем, чтобы вы действительно могли познать Бога». Итак, есть орган этого понимания, есть источник – Бог, канал – Дух Святой. Цель, чтобы мы могли познать Его. Орган понимания – сердце. Именно сердце должно обладать пониманием. У нас есть проблема с этим термином, поэтому я должен объяснить его вам. Сердце означает эмоции. В американской культуре сердце служит для обозначения эмоций. Все наши песни о любви говорят о сердце. А недавно, в день Святого Валентина, мы раздавали маленькие сердечки. И предполагается, что они передают чувства. Но древние на это смотрели не так. Позвольте объяснить вам. Евреи говорили о чувствах не в терминах сердца, а используя греческое слово «спланкнон», которое переводится как «кишки». У нас это слово имеет другое значение. Сегодня мы не думаем об этом слове. Мы не говорим своей жене «я люблю тебя» всеми своими кишками. Но именно так говорили бы евреи, именно поэтому это слово так часто встречается в Библии, потому что евреи всегда ассоциировали чувства со своими органами. Мы говорим, у нас есть внутреннее чутье. Когда вы нервничаете, это область чувств, вы не чувствуете сердцем. И древние евреи смотрели на вещи именно так. Например, в песне «Песней Соломона», когда невеста и жених видят друг друга, говорится: «затрепетала внутренность моя». Другими словами, здесь присутствует чувство предвкушения и волнения, и об этом говорится на протяжении всего Ветхого Завета. Даже в Псалме 21 Христос умирает на кресте, Он говорит о страданиях, агонии и боли посреди внутренности моей. В книге «Плача» 2.11, когда Иеремия плачет об уничтожении своего народа, он говорит: «волнуется во мне внутренность моя». Здесь употребляется слово «печень». «Изливается на землю печень моя», потому что именно здесь они чувствуют. Даже в Новом Завете, в 1 Иоанна 3.17, говорится: «видя брата своего в нужде, затворяет от него недра свое». Они почувствовали это прямо здесь, в животе. А сердце в древнееврейском понимании означало «мышление». От избытка сердца говорят уста. Сердце – это процесс мышления. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Это мышление, воля, понимание, и это верно на протяжении всего Писания. Поэтому органом понимания для верующего человека является мыслительный процесс, а не эмоции. Бог не пытается вызвать к эмоциям, Он пытается вызвать к разуму, воле и мышлению. Эмоции предназначены для того, чтобы реагировать на разум, и когда ваши эмоции берут верх над вашим разумом, вы выходите из себя. Любая разновидность христианства, которая апеллирует на эмоциональном уровне и обходит разум, только напрашивается на неприятности, потому что она порождает ответную реакцию в отрыве от истины. Позвольте мне провести иллюстрацию. Коринфянам 6.11. «О вы, коринфяне!» Как бы вздыхая, говорит он: «наша речь к вам откровенна, наше сердце широко открыто, я с открытым сердцем перед вами». Он использует слово «разум». «Мой разум так открыт перед вами, и все, что у меня на уме, чтобы сказать вам, моя воля, все, что я знаю, я хочу передать вам». Но посмотрите на стих 13. «В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». То есть: «эй, у меня есть кое-что, чему я хочу научить вас, и нам нужно собраться с мыслями по этому поводу. Есть то, чему необходимо научиться, понять, но кое-что вам мешает». И это в середине 12 стиха. «Вам не тесно в нас, но внутри нас нам тесно». Я не могу взять Божию истину из своего разума и передать его вашему разуму, потому что вам мешают эмоции. В греческом языке сказано: они были стеснены в своих внутренностях. Сегодня мы бы сказали: эмоционально напряжены. Работа Божия в жизни коринфян затруднена из-за того, что эмоции стоят на пути истины. Всякий раз, когда вы ставите свои чувства выше Божьей истины, вы препятствуете истине, и эмоции выходят из-под контроля, и сердце на первом месте. Поэтому я просто указываю на то, что когда в послании к Ефесянам 1 глава говорит «просветил очи сердца вашего», речь идет о мыслительном процессе. Павел молится: «Боже, пусть разум их познает сие». Это очень важно. Когда Святой Дух работает над разумом верующего, Он обогащает этот разум, позволяет ему понимать глубокие божественные истины и соотносить их с жизнью. Именно это имел в виду Павел, обращаясь к Колоссянам 3:16. «Вам не нужна человеческая философия, вам не нужна человеческая мудрость, вам не нужно законничество, аскетизм и мистика. Все, что вам нужно, это слово Христово, да вселится в вас обильно». Колоссянам 3:16. В этом весь смысл, и вот что я вам скажу. Если Святой Дух не оживит истину, то она не окажет влияния. Вот почему Павел молится: «Боже, сделай это в их сердцах». Вероятно, истина в их сердцах была в виде мертвых костей. «Боже, силой Твоего Духа вбей это глубоко в их понимание». Я приведу вам хорошую иллюстрацию. Луки 24. Ученики идут по дороге в Эммаус, помните? Иисус присоединяется к ним, и они уже 3 года с Иисусом и не узнали Его. То есть они Его знали, но не знали. У них была своя информация. И, наконец, в 31 стихе говорится: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидимым для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше?» Что это значит? Наш разум, наша воля, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге, когда изъяснял нам Писание? Если у вас есть Писание, и если у вас есть информация, это не заставляет ваше сердце гореть. Только когда Христос берет Слово и вбивает глубоко в сердце, оно воспламеняется. То же самое и сейчас. Христа здесь нет, но Его Дух здесь. И Его Дух приходит к нам, владеющим Словом, и Он заставляет его гореть в наших умах. Это Его работа. Это просветление очей вашего сердца. Что хочет Бог, чтобы мы поняли, когда прозреем? Первое, о чем я говорил, — величие Его замысла, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых. Я не знаю, что еще сказать по этому поводу, кроме того, что сказано в Библии, и я не собираюсь сначала и до конца пересказывать все это. Он просто говорит: «Я надеюсь, они понимают, что ты для них запланировал. Надеюсь, они понимают, что это значит, что ты избрал их, искупил и пообещал им наследство. Надеюсь, они понимают, что значит быть призванным еще до основания мира». 1 глава, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Понимаете ли вы план? Понимаете ли вы, что происходит? Вот о чем молится Павел. Боже, пусть они поймут, что это не какое-то там послесловие в человеческом существовании. Это план вечного Бога во веки веков. Вы были предусмотрены в нем от начала мира. Возлюбленные, это и есть ваша сущность. И Павел хорошо знает, что когда вы это понимаете, вы будете более склонны действовать в соответствии с ней. Поэтому он говорит: молюсь, чтобы они разумом своим уразумели вечную судьбу христианина, предопределенную вечности в прошлом, сохраняемую в настоящем и утвержденную в грядущей вечности. И Павел хочет, чтобы мы осознали. Знаете, что это в конечном итоге значит для меня? Я только об этом и думаю. Когда-нибудь я стану таким, как Иисус Христос. Для меня немыслимо, что я буду соответствовать образу Его Сына, что я буду подобен Ему, когда увижу Его таким, какой Он есть. Я стану сонаследником Христа. Таков замысел Бога, величие Его замысла. Этот план не только грандиозен, но полон благ. Взгляните на 18 стих. «Богатство славного наследия Его для святых. Мы святые, мы ставшие святые в Иисусе Христе. И у нас есть наследство, и богатство славы Его наследства». Что это значит? Это значит, что все, что Бог приготовил для нас, не описать словами. Это слишком много. Павел сказал: все больше наследства, слава наследства, богатство славы наследства. Вы никогда не достигнете дна. Он хочет, чтобы мы поняли, насколько велики благословения спасения. Понимая это, вы вдруг осознаете, кто вы есть. Вы – дитя Божие, и это начало и конец всего. И больше не к чему стремиться. Вот и все, друзья. О чем еще можно просить, кроме богатства, славы, наследия, святых? Кто-нибудь придет и скажет: «Ну, я думаю, что там может быть что-то еще. Хорошо бы поискать». Больше ничего нет. Верующие должны понимать свои богатства, и это только начало. Что за чудесный план? И мы – его часть. Во-вторых, Павел молится о том, чтобы мы поняли не только величие его плана, но и величие его силы, величие его могущества. Стих 19. «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его». Действительно, Святой Дух написал это, но он всегда использовал человека-посредника. И Павел, пытаясь описать, как мы могущественны, вставляет все слова, которые приходят ему на ум, и на самом деле только в 19 стихе есть 4 разных слова для обозначения силы, 4 разных греческих слова, обозначающих власть. Первое слово «сила», как безмерно величие могущества его, это динамис, от которого мы получили слово «динамит». И еще говорится верующих по действию державной силы его. Обратите внимание, что эта сила предназначена только для тех, кто верит. Она для всех спасенных. Больше никакой силы получить нельзя. Меня очень беспокоит, когда люди ищут силы и хотят больше силы. Друзья, безмерно величие могущества его у нас, верующих. Не в тех, кто верит, плюс имеет видение, плюс соблюдает определенные правила, плюс что-то делает. Только в тех, кто верит. Затем Павел продолжает и говорит «по действию», и он использует другое слово «энергия». И далее он говорит «по действию державной силы его». Слово «державный» — это «кратос», которое можно перевести как «власть» или «господство». И Павел заканчивает другим словом «исхус», тоже переведенное как «власть», но которое отличается от всех остальных слов. Первое слово «динамис» означает «внутреннюю силу», второе слово «энергия» означает «проявление силы», третье слово «кратос» означает «высшую силу», и четвертое слово «исхус» означает «наделение силой». Павел говорит, что у нас есть сила, и неважно, что вы по этому поводу думаете, эта сила есть в вас. И мне просто неприятно слышать, как некоторые христиане говорят, «Ну, я не знаю, есть ли у меня сила, чтобы сделать это». В то время как Павел сказал, «Вот почему я молюсь за тебя, друг, чтобы ты знал это. У нас есть сила, немыслимая, чрезмерная, великая сила. У нас есть сила для евангелизации». Люди говорят, «Но у меня нет сил свидетельствовать о Христе». У вас есть сила благовествовать. Послушайте, я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божия. К чему? Ко спасению. У вас есть сила благовествовать. Вместе с апостолом Павлом отправимся в 1 Фессалоникийцам 1:5. Благовествование у вас было не в слове только, но и в чем? В силе. Вот она моя сила для благовестия. Во-вторых, Бог дал нам силу в страданиях, чтобы победоносно переносить их. Во 2 Коринфянам 4:7 сказано, «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». Поэтому он говорит, мы можем быть огорчены, но никогда не падаем духом. И далее продолжает в том же тоне. И, наконец, он подводит итог. Мы можем постоянно носить в своем теле смерть Иисуса, но мы также знаем, что такое иметь жизнь воскресения, сила евангелизации, сила для страданий. Люди боятся, что у них не хватает сил, ресурсов, чтобы исполнить волю Божию. В послании к Филиппийцам 2:13 говорится, «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Сила есть. Сила для служения. Колоссянам 1:29. «Я и тружусь, и подвязаю силы Его, действующие во мне могущественно». Вы скажете, «Я не знаю, есть ли у меня эта сила». Да, есть. В Деяниях 1:8 говорится, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». А Дух Святой сошел на вас когда? Когда вы были спасены. У нас есть сила. И на самом деле у вас так много силы, что вы опасны. В Ефесянам 3:20 говорится, «Кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем?» Это невероятная сила. Понимаете ли вы это? Не нужно бегать и искать чего-то большего. Это оскорбление милостивой, полной любви Бога, который во Христе дал нам все. На самом деле он хочет, чтобы мы хорошо понимали эту силу, поэтому в стихе 20 Павел приводит иллюстрацию. «Это же сила, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Он говорит, вы можете сомневаться в силе Бога, но посмотрите на это. Это та же сила, которая воскресила Иисуса и возвела его на трон. И если вы беспокоитесь о том, может ли Бог выполнить свое обещание, вытащит ли он вас из этой передряги здесь на земле, во славу там на небесах, просто помните, что он сделал это во Христе, и он сделает это с вами. Именно об этом он и говорит. Главная идея этого отрывка заключается не столько в том, что мы понимаем силу для служения, сколько в том, что мы понимаем силу как его охрану, его обеспечение нас и исполнение чудесной надежды, которую мы имеем во Христе. Наверное, каждый из нас время от времени сомневается и задается вопросом, действительно ли у Бога все получится. С Христом он справился, он поднял его из могилы, разбил оковы смерти, и он привлек его к себе на небеса и посадил на престол его как царя царей и Господа господствующих. И Бог сделает то же самое для нас. Библия говорит, что Он воскресит вас из могилы, и вы будете сидеть с Ним на престоле Отца. И это не повод для неуверенности, потому что та же сила, которая воскресила Христа и привела Его к воцарению, сделает то же самое для нас. Поэтому Павел говорит: «Я надеюсь, Господи, что Ты поможешь им своим духом понять величие плана и величие силы, которая воплотит этот план в жизнь». В-третьих, Павел молится о том, чтобы ефесские верующие поняли величие личности Христа. Он говорит о Христе в стихе 21. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». От разговора о воскресении и воцарении Христа он просто переходит к разговору о величии. Могущество Христа соответствует Его величию. Христос защищает нас. Христос дает нам силу. Христос исполняет Божие обетование. Да и аминь. Вам нечего бояться, нечего терять, все возможно. Больше не к чему стремиться. Христос здесь, что может быть больше? Он дает духа не мерою. Павел пишет Тимофею. Тимофей испытывал нападки со стороны. Он унывал в своем служении, некоторые люди придирались к нему, потому что он был молод, другие придирались к его учению, а некоторые ефесские лжеучителя сбивали его с толку, а церковь увлекалась родословными. Тимофей словно бы угасал в своем служении и находился в унынии, а Павел говорит: «Послушай, парень, тебе лучше раздуть пламя, тебе лучше разжечь дар Божий, который имеешь. Хорошо бы собраться с силами. Принимай немного вина, приведи в порядок свой желудок, приведи в порядок свой дар». И затем он говорит: «Прежде всего, сделай вот что». 2 Тимофею 2:8. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида, воскресшего из мертвых». Что это значит? Он говорит: «Помни о величии живущего в тебе человека, рожденного от семени Давидова». В этом его человечность. Он понимает, он сочувствует. Воскресший из мертвых — это его божественность. Он обладает достаточной силой и могуществом, чтобы исполнить через вас всю свою добрую волю. Помните, кто он, помните, что он в вас, вот в чем суть. Знаете, это то, на чем должен сосредоточиться каждый христианин. Вот почему Библия говорит: «Взирайте на славу Господню и Духом Святым преобразуйтесь в образ Его». Если вы меньше концентрировались на ваших психологических проблемах и на ваших маленьких духовных проблемах, и меньше на наших мелких песенках, которые мы поем, а больше на личности Иисуса Христа, и больше понимали Его силу и понимали, как Он пребывает в нас, то мы были бы свободны от многих страхов. Меня очень беспокоит, что мы читаем так много книг о всяких периферийных вещах и так мало об Иисусе Христе. Когда мы в последний раз читали книгу об Иисусе Христе, о том, кто Он, Его могущество соответствует Его величию. Поэтому Павел говорит: «Боже, пусть они поймут Его личность, Иисус Христос», стих 21, «гораздо превыше всякого начальства и власти». Павел говорит: «Мне все равно, хорошие это или плохие князья и власти, или господство и все остальное. Христос гораздо выше всех ангелов. Он выше всякого имени, все под Ним, и все во веки и в будущем веке. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Возлюбленные, мы наполнены Им. Вот о чем говорит Павел. Невероятная мысль. Мы наполнены Его полнотой, и я говорю вам, когда вы осознаете величие замысла и величие силы, которые стали возможным благодаря величию личности, это изменит ваш образ жизни. Так и должно быть. Ничто не заменит Иисуса Христа, нет большей силы. Никто и никогда не может изменить то, что Он запланировал. Потому что никто не обладает большей силой. Никто не может сделать больше, потому что Он бессилен по сравнению с Христом. Никто не может любить вас больше, потому что Он есть любовь по своей природе. И поэтому мы в Нем защищены. Великие истины. В послании к Евреям 1 говорится, что Он выше ангелов. Филиппийцам 2 говорится, что Он выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И Павел напоминает нам здесь, что Иисус Христос – Тот, Кто стоит во главе всего, даже Церкви, которая является полнотой Того, Кто наполняет все во всем. Это последний стих. И если бы у нас было время, мы могли бы изучать его часами. Осознаете ли вы, что вы полнота Христа? Он решил явить Себя через вас, поэтому Он разработал великий план, привел его в действие и поселил в нас, чтобы привести этот план в исполнение. Неудивительно, что Павел говорит, что мы – супервоители, суперпобедители во Христе. Недаром в Ефесянам 6:12 говорится: «Мы боремся не против плоти и крови, но против начальств и властей» и так далее. Все, что нужно сделать, это взять броню Божию. А затем, возвращаясь к стиху 10, он говорит: «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Все это доступно для нас. мы нужны ему, чтобы быть его полнотой в этом мире. Джон Кальвин написал такие слова: «Это высшая честь для церкви, что Сын Божий, пока он не соединился с ней, считает себя в какой-то мере несовершенным. Какое утешение для нас узнать, что до тех пор, пока мы не находимся в его присутствии, он не обладает всеми своими частями и не желает, чтобы его считали полным». Конец цитаты. Потрясающе. Он сейчас в нас, и в этом смысле он рассеян, и однажды, когда мы придем в его присутствие, он будет един. Павел молится, чтобы мы поняли это. Об этом же молюсь и я. Давайте поклонимся вместе. Моя молитва, Отец, за этих людей, и о себе тоже. Не в том, чтобы мы нашли что-то большее. Больше ничего нет, но чтобы мы поняли все, что у нас уже есть. И я молюсь вместе с апостолом Павлом. Боже, пусть эти драгоценные люди, Твои люди, призванные Твоим именем, искупленные Твоей кровью, обитающие в Твоем духе, пусть они получат дух мудрости, дух откровения в познании Твоего Сына, чтобы они жили с уверенностью, что они жили с силой, чтобы они жили с надеждой и верой, которая буквально преобразует их жизнь к похвале Твоей славы. Мы поклоняемся Тебе, чтобы жить так, чтобы Ты проявлялся через нас и получил всю славу. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.